Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милости Твоей, благослови всех нас.
И Светлану Георгиевну Шава. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, как помните, мы ежемесячно выходим в передачи в прямой эфир для того, чтобы услышать ваши вопросы и ответить в прямом эфире на них. Итак, сегодня мы работаем в прямом эфире, и телефон наш 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, ждем ваших вопросов. А сейчас те вопросы, которые нам задали вот в промежуток между нашими прямыми эфирами, женщина рассказывает о своей ситуации. Мужу диагностировали язву и сказали, что надо менять образ жизни, потому что это психосоматика, психосоматическое заболевание. Итак, вопрос и к психологу, и, естественно, к батюшке. Что такое психосоматика, да, и вот как в этом случае быть? Пожалуйста, Светлана Георгиевна.
Первое, что хочу сказать, это действительно психосоматика или психосоматические заболевания. Сам термин «психо» — это психика, «сома» — это тело. Означает воздействие психики на тело. То есть о чем идет речь? Что у нас есть психика как таковая, которая регулирует многие процессы в организме, но в то же самое время в организме есть некоторые процессы, которые автономно идут. И вот их взаимовлияние, взаимодействие определяет структуру нашей жизни. И очень часто бывает, что люди ведут здоровый образ жизни, значит, не имеют пагубных привычек, но при этом ведут психически нездоровый образ жизни. То есть или злятся, завидуют, депрессия очень сильно воздействует, там негативные выплески эмоций в виде гнева, или вот сейчас все любят осуждать, вот все плохо, эти плохие, эти не такие. Вот. Есть люди, подсаженные, например, на смотрение в телевизоре или в интернете негатива, то есть где кто кого убил, там где чего плохо, вот тут этим чего-то там каких-то денег не далее и так далее. И люди говорят, как же так, вот вроде бы я ем все то, что положено, и сплю сколько положено, а в то же самое время у меня там у кого сердце, у кого сосуды, у кого там вот в данном случае язва или там холиты, холециститы. Здесь надо помнить, еще раз говорю, что наша психика и тело связаны, и если вы постоянно находитесь в негативных эмоциях, вот тех, которые я перечислила, или наоборот, сейчас для молодежи характерно, никаких эмоций нет, ни положительных, ни отрицательных, то есть все равно, да, многие говорят, мне скучно. Одно из очень тяжелых таких, наоборот, эмоций негативных, да, когда все равно. Вот. То эти люди подвергают свои органы опасности. И есть, например, такая, ну, как бы негласная такая классификация, ну, к примеру, что очень... Я ничего не хочу, госпожа слушательница, сказать про вашего мужа, но вот есть такие, как бы, статистические данные, что язву желудка, вообще язву зарабатывают люди, которые очень сильно злятся, и при этом вот эту злость, как бы, выплескивают. А вот если наоборот человек очень сильно злится, такой вот активный, но не может выплеснуть, чаще всего это начальники, да, которые не могут подчиненному ничего сделать, они зарабатывают инфаркт. Вот есть как бы такая связь. Или мы знаем, что депрессия или печаль, да, она формирует так называемую чахотку или туберкулез. То есть вот действительно, но если не углубляться во все это, на самом деле, если вы ведете вот такой психологически нездоровый образ жизни, то у вас будет поврежден тот орган, который у вас самый слабый. Вот эту надо понять идею. То есть, где тонко, там рвется. И поэтому они и сказали, что изменить надо образ жизни. Почему? Потому что и Авиценна, и Гиппократ, это тысячи лет назад еще в западной медицине, китайская медицина, индуистская медицина, они всегда говорили о том, что человек – существо цельное. То есть, и психика, и тело нераздельно. Но при этом всегда отдавали приоритет психике, которая как бы является таким руководящим звеном в структуре вот этого взаимодействия. действия. И поэтому первое, с чего действительно я рекомендую вам начать, и вообще любым людям, которые этот диагноз поставили психосоматический, это с пересмотра образа жизни. И не столько формирование там, питания, сна и каких-то здоровых привычек, сколько с понимания, как мы этот мир воспринимаем. То есть первично в психосоматических заболеваниях, кстати, так же, как и для такого страшного заболевания, например, как рак, это изменение настроя, то есть эмоциональный позитивный настрой, принятие жизни, оно очень часто излечивает людей, вот, например, от язв желудка даже без препаратов.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Ну вот, когда звучат слова «образ жизни», да, воспринимаешь что-то внешнее, внешнюю форму, и вот настрой, Светлана Георгиевна сказала, да, батюшка, мне кажется, тут вот как раз нам самое главное, самое время услышать о более серьезных, глубоких вещах.
Ну, услышать-то можно, конечно. Проблема в том, насколько человек для себя это сочтет своим, нужным, обоснованным, потому что иной раз даже слыша рекомендации врачей в очень таких серьезных ситуациях, человек этим рекомендациям не следует. Мы не можем заставить человека следовать так, как он не готов поступать. Поэтому чаще всего даже те тупики, с которых нас пытаются вывести врачи там, или ближние, они создаются нами, и прежде всего из них мы сами должны выходить. Это старая такая заповедь «спасение утопающего – дело рук самого утопающего». Ну и для того, чтобы изменить образ жизни каждому человеку, наверное, нужно задуматься, прежде всего, остановиться, в чем его смысл жизни, в чем его цель жизни. К сожалению, иной раз вот бывает, приходится встречаться с такими случаями, когда человек приходит и говорит, вот мне там 50 лет, там 55 лет, еще вроде силы есть, жить можно, я не вижу, для чего мне жить, зачем мне жить, как вот церковь, как батюшка, вот вы на это смотрите. Чаще всего это такое глубинное, что ли, расхождение цели человека. Человек не понимает, верующий он или неверующий. Вроде да, он ходит в церковь, вроде да, он молится, но очень часто я замечаю, что глубина, какие-то такие вот механизмы при этом у человека не задействованы. Человек совершает это как будто бы вот под воздействием общественного мнения, потому что он так привык, потому что ему так удобно, потому что вот он такую жизнь ведет, потому что он уже с этим смирился. Вот, а такого глубокого, глубинного контакта у него с Богом при этом, при всем, к сожалению, не происходит. И поэтому тот человек, который скажет себе, в чем цель его жизни, откровенно скажет себе, нелицеприемно скажет себе, в чем цель моей жизни, он решит уже половину задачи. Потому что чаще всего, да, я согласен с Светланой Георгиевной здесь, расхождение между нашим образом жизни, нашими глубинными целями, они вызывают вот такие вот заболевания. Чаще всего это, ну, наша, как бы, скажем, реакция, наше наказание самих себя за то, что мы не следуем тем задачам, тем целям, которые заложены у нас в глубины, которые, может быть, подсознательно как-то душа наша, может быть, преследует, желает, стремится к этому. Мы идем же другим путем, и поэтому этот разрыв, он вызывает у нас и вот такие вот болезни.
Мы, наверное, прервемся, батюшка. Я думаю, что вы не закончили свое слово. Сейчас звонок поступил. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Ответьте, пожалуйста. Вот у меня, ну, у нас внуку 10 лет. Он, ну, ребенок нашего сына. И вот меня беспокоит то, что у тех бабушки и дедушки он может побаловаться, там что-то пакостить немножко. А у нас он не ведет себя так. И меня вот беспокоит, что мы делаем не так. Потому что ребенок все равно где-то должен баловаться. Если он что-то обиделся, я с ним как-то поговорю, уговорю, и мы находим общий язык. Но меня все равно беспокоит. Мне кажется, что-то мы делаем не так. Спасибо.
Очень интересный вопрос, неожиданный, да, Светлана Георгиевна?
Да, давайте поздравим такую удивительную бабушку, у которой вопрос не как у всех бабушек, что сделать, когда внук балуется, да, а что делать, что внук не балуется. Вы знаете, пусть вас не беспокоит, что он у вас не балуется. Дело в том, что вы, наверное, хотите задать вопрос, почему ваш внук другой у других людей просто-напросто. Это действительно часто так бывает и связано с отношением вашим к внуку, потому что что это сын вашего сына, а там сын дочери. Вот. И к отношениям вашим между собой, вашей семье. То есть здесь я бы вообще не стала говорить о том, что есть какая-то проблема. Другое дело, что можно посмотреть, вел ли ваш сын так себя, когда ему было 10 лет. То есть если он тоже был спокойным, послушным, хорошим мальчиком, и там плохое слово вы сказали, пакостил, но тем не менее, если он это не делал, да, и вел себя нормально, абсолютно хорошо, то это означает, что вы свои вот эти родительские установки просто перенесли и точно так же относитесь к внуку. А дети маленькие, вот до пубертата, до 11, до 12 лет, они, собственно говоря, таковы, какова обстановка, потому что они как губка впитывают. И среди тех людей, которые спокойны, ровные, у которых одинаковые, обыкновенные, нормальные требования, ребенок, соответственно, такой. Там, где немножко требования или сегодня одни, завтра другие, то есть несбалансированные, или чуть смягчены, там ребенок третий. То есть здесь, как бы вот я бы так сказала. Но если уж совсем сильно вас вот это беспокоит, то здесь я призываю, так же, как я обычно в нашей программе говорю, вам нужно поговорить с родителями, в первую очередь с сыном. То есть задать ему вопрос. Скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что мы что-то делаем не так с внуком, потому что вот у меня какие-то такие опасения существуют. Вот. И я думаю, что он, как отец этого ребенка, больше вам скажет, чем любой психолог в данной ситуации, потому что ситуация, собственно говоря, такая хорошая.
Батюшка, ваше слово.
Мне мало что тут можно добавить. Действительно, нужно спросить.
Только порадоваться, да?
У родителей. Ну, во-вторых, то, что бабушка беспокоится, это говорит не столько о внуке, потому что внук, видно, освоил разные модели поведения с разными людьми, просто видно, бабушке. Какое-то беспокойство возникает от того, что внук ведет себя менее, может быть, доверительно, менее там сдержанно. Бабушке, может быть, именно как раз хочется, чтобы было такое короткое, что ли, расстояние эмоциональное до внука. Но поймите, что вот эта классика, и бабушки там из сказок, или из наших там преданий, из наших традиций, это не всегда соответствует нашей жизни. Бывают бабушки достаточно строгие, и если мы посмотрим на традицию, наша страна, нашего народа, скорее больше всего, бабушки-то были строгие, чем такие вот, позволяющие какие-то вольности, какие-то шалости. Вот шалости, вольности, это уже наследие-то достаточно недолгих лет, недавних лет, близких к нам лет, и поэтому... Конечно, с одной стороны, может быть, вам и хочется более такой полной эмоциональной жизни, но я думаю, что всему свое время, надо просто не терять терпение.
Спасибо, батюшка. И по первому вопросу, да, вернемся к нему?
Ну, по первому вопросу есть такое хорошее обращение, хорошая такая молитва, которую я бы хотел напомнить нашим радиослушателям и по поводу нашего вопроса, и без повода к этому вопросу. Есть такие прошения, да, Господи, я прошу Тебя, дай мне сил, чтобы изменить то, что я в силах изменить в этом мире. Господи, дай мне терпение, чтобы принять то, что я не в силах изменить. Господи, дай мне мудрость отличить одно от другого. Вот, и когда человек действительно вот в этом смысле находится, в этом информационном режиме, я думаю, что многое решается. И помощью для такого решения является для людей, верующих, это исповедь. Очень многие проблемы, которые возникают для человека и кажутся такими тупиковыми, неразрешимыми, они теряют свой статус этих неразрешимых тупиков после того, как человек примирится с Богом, после того, как он глазами Божьими взвесит себя, посмотрит на себя под другим углом, увидит совершенно другие, может быть, особенности своей жизни, себя самого, своего характера, увидит действительно то, что он имеет, действительно то, что он не имеет. Не случайно таким лейтмотивом всех патриарков звучат слова наставников духовным, своим духовным детям: «Вынимай себе». То есть прежде чем вот тянуться куда-то там за гора, за леса, там в поднебесные выси, загляни в свою душу, вынимай себе, познай прежде всего себя, действуй в соответствии с собой. Вот, и когда вот эти вот весы находятся в таком балансе, тогда наступает возможность для решения очень многих острых вопросов, которые, казалось бы, не могут быть решены, если мы просто житейские такие позиции на них смотрим.
И возможность изменить образ жизни, да, по сути?
Ну, конечно. Чтобы изменить образ жизни, нужно знать, что составляет основу образа жизни моего сейчас И как я могу изменить образ жизни так, чтобы он был ближе мне? Ведь я не могу изменить образ жизни там, так, как образ жизни у Пети, там, или у Васи, там, или у Ивана Петровича, там, или у Петра Николаевича. Этот образ жизни должен быть моим образом жизни. Понимаете, ну, раз даже самые такие экстремальные условия, они для человека будут подходящим, если этот образ жизни соответствует внутреннему его состоянию. Вот у нас впереди Великий пост, там будем такую великую женщину прославлять там во второй половине, там, ближе к концу Великого поста, Марию Египетскую. Если посмотреть там ее жизненные условия там, последних 30 лет, это же ужасные условия. Бытовые, правильно? Тем не менее, у человека возникает гармония, единство такое с Богом, что она может обходиться без питания, без еды, там, без многих вещей, которые для нас кажутся необходимыми. Она все оставила для того, чтобы жить в гармонии с Богом.
Да, спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Телефон 379-65-94. 379-65-94. Мы ждем ваших звонков. А сейчас еще один вопрос. Следующий, очень такой неожиданный и острый. Идет весна, надо радоваться. А состояние такое, что хочется повеситься, говорит нам православная женщина. Ну, прежде всего, слово психологу попрошу.
Ну, здесь я как бы не хотела бы сказать не как психолог, а по первоначальному своему образованию как психиатр. Дело в том, что любая смена времен года, это весна и осень, она приводит к обострению любых имеющихся каких-то психологических дезадаптаций. И вообще считается, что всплеском вот таких вот срывов психологических это является март, февраль-март и конец октября-ноябрь. То есть почему? Именно потому, что идет колоссальная смена всего, то есть это и погода, это и климат, это и питание, и в результате наш организм, который естественно находится в структуре климатических изменений, он меняется. Я поняла, звонок есть,
да? Да, мы прервемся. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте, добрый день. Я вот сама бабушка. У меня умерла крестница в 28 лет. У ней остался мальчик. И вот родная бабушка хочет, чтобы внук ее называл мама. Но бабушке сейчас 56 лет. Меня как-то беспокоит, как он вырастет, как-то какое-то несоответствие. И вот другая бабушка по отцу как бы считает, что нужно бабушкой ее называть. Ну вот я считаю, тоже она бабушка, но не мама. Может, мальчику будет как-то не по себе в свое время, когда сейчас ему 2 года, если 20.
Спасибо большое за вопрос. Да, пожалуйста, Светлана Кирковна.
Да, спасибо огромное за вопрос. Дело в том, что у вас здесь в вашем вопросе несколько проблем. Первая проблема – это маленький ребенок, у которого нет матери, да, у которого мать умерла. И ситуация заключается в том, что часто близкие родственники, в данном случае я поняла, там мать этой женщины или мать отца, они хотят максимально ребенку заменить отсутствующую и невозможную семью. И вы абсолютно правы, наша госпожа-слушательница, которая задала нам вопрос, потому что ни при каких условиях никто на свете маму заменить не может. Во втором, в чем вы абсолютно правы, это то, что чем меньше ребенок и вообще дети, они нуждаются в правде. И чем старше ребенок будет становиться, тем вот этот ком неправды будет нарастать. Рано или поздно он узнает о том, что эта женщина не является его матерью. Это всегда бывает. Какие бы ни были ситуации, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Это еще в Библии написано. Вот. И поэтому можно сказать, что если женщина будет продолжать вот эту позицию называния себя мамой, то рано или поздно действительно будет всплеск, и мы не знаем, как отреагирует ребенок, тем более я поняла, что мальчик, который как отреагирует на то, что ему врали все вот это время. И здесь естественно, что надо как бы родственникам пережить смерть. Вот судя по всему, как бы вот еще невозможность пережить смерть этой женщины 28-летней, поэтому получается, что такое вот метание. И, конечно, вот ваша позиция и той бабушки, вот вы крестная, той бабушки, которая, как вы говорите, хочет, чтобы бабушкой называл, вот это ваша ровная, спокойная позиция и ровное, спокойное отношение. Все-таки желательно переубедить вот эту женщину в том, что ее позиция не совсем адекватна для ребенка. Но если она никак не может и горе ее велико, и как бы потеря такова, что она не может смириться, то, конечно, это ее право выбирать, как взаимодействовать с этим ребенком. Но то, что проблемы будут в будущем прогнозируемы, это почти на 100%. Почти. Я вот как-то приводила уже такой пример из практики на радио, когда мне позвонили из одного из садиков, молодой человек, у него уже полгода, как умерла жена, и он мне задавал вопрос: скажите, пожалуйста, как мне 3,5-летнему сыну сказать об этом? То есть полгода они его обманывали, говорили, что мама то в больнице, то она уехала, то она улетела. Господа, чем ребенок меньше, тем легче он принимает любые тяготы и любые проблемы, тем легче он как бы внутренне смиряется с этой потерей. И еще раз говорю, нет ничего страшнее для ребенка, когда он становится подростком, это обнаружить, что ему все годы врали, даже если это было как бы вранье, ну так
во
скажем,
благо, да?
Во благо, да, mm-hmm. как нам кажется. Вот, потому что все-таки этот ребенок, раз это его судьба, он должен освоиться в этой жизни с позиции ребенка, у которого нет матери. Вот, понимаете, это его жизнь, и мы должны, как бы люди понимающие, вот кто там рядом окружает, да, такие вот ситуации, когда бывают, вот, мы должны все-таки понимать, что ребенок, наверное, достоин того, чтобы сказать ему правду, для того, чтобы он проживал свою собственную жизнь, а не какую-то другую.
Спасибо, Светлана Георгиевна, батюшка.
Во-первых, я бы сказал, что этот вопрос очень тяжелый. Угу. Поблагодарить за то, что он был задан. Таких вопросов там мало достается в прямом эфире. И окончательно, в полном объеме, наверное, не сможем дать на него ответ. Мы даем общие такие рекомендации. Поэтому для каких-то таких вот выяснений обстоятельств я бы посоветовал женщине, которая задает вопрос, подойти в храм, поговорить с духовником, посоветоваться во всех аспектах. Потому что, ну, непонятно, какими возможностями воздействия вы на ту бабушку, маму, скажем так, обладаете. Если не обладаете, то вполне возможно, даже после таких вот хороших слов, трезвых слов, замечательных слов, правдивых слов Светланы Георгиевны, какой может быть ответ, какая может быть реакция? Она может быть очень эмоциональна, вас лишат там возможности общаться вообще с этим внуком. Будьте осторожны, пожалуйста, потому что если вы просто там сошлетесь на Светлану Георгиевну, или там на отца Александра, кто мы такие для этой женщины, которая потеряла свою дочь? Конечно, здесь очевидно, да, предел, что здесь болезнь нашего века. Мы стремимся в пределе весь дискомфорт из нашей жизни устранить. А самый дискомфортный дискомфорт у нас – это вот смерть. Она приходит и говорит о том, что как бы мы ни строили свою жизнь, как бы мы ни были успешны или удачливы в этой жизни, все равно рано или поздно придется дать отчет за всю эту свою жизнь. И очень часто человек, который это понимает, начинает вести вот такую политику, ограждая от любой информации тех, кого он, кажется, может оградить. На самом деле, это действительно обман, и самообман, и обман тех людей, которым человек, может быть, от любви вот эту заботу оказывает. Даже вот возьмем вопрос, вот, допустим, ребенка поведут на могилу мамы или не поведут на могилу мамы? Скажут ему, что здесь вот мама твоя вот лежит, сюда нужно ходить, из этой могилы нужно ухаживать, когда ты вырастешь. Кто здесь в могиле это лежит? Там тетя там или действительно мама? Если там мама, а ты кто тогда? Еще одна мама. Возникает действительно такой вот непередаваемый абсурд, ситуация абсурда, и поэтому здесь очень тяжело разрубить, здесь нужно очень бережно и очень так это трудолюбиво распутать все эти узелочки.
Дорогие друзья, у нас еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
А добрый день. Вот такой вопрос, как бы в тему или... Получается, у меня соседи, в своем доме я живу, они старше меня, как бы муж с женой, оба страдают болезнями желудка, язва, но у них, видимо, я поняла, привычка не здороваться не только со мной, но и с другими, и как бы они, я им даю понять, что если доброе утро, приятного аппетита, спокойной ночи, это норма, что люди болеют, если не желают здоровья никому, и или мне перестать с ними здороваться, или продолжать себя вести так же, как бы, как по-человечески. Ко мне обращаются не всегда: денежки закинь на телефон, роды приняла у них у собаки, и как бы это у них в норме. Утром буквально звонят, я им сразу говорю: доброе утро, в ответ: нет, доброго утра. Начинаются просьбы какие-то: посмотри там, последи здесь, закинь денежки. Или мне тоже начать не здороваться, или как бы, что вот такой вопрос.
Спасибо за вопрос, но я думаю, это уже вопрос для отца Александра. Батюшка, ваше слово.
Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Евангелие от Матфея – это слова Господа нашего Иисуса Христа. Если вы хотите, чтобы вам желали добра, значит, и вы желаете добра. Вне зависимости от того, как относится к вам, вас Господь призывает, как наследницу Царствия Небесного, вести себя так, как подобает наследнице Царствия Небесного. Поэтому вне зависимости от того, что они там желают, не желают, тем более, что вас они из своей жизни, я так понимаю, не вычеркивают. Они, может быть, даже вас воспринимают как маму, не знаю, там, или как что-то такое более сильное, более такое здоровое. Понимаете, вам нужно не то, чтобы какую-то месть произвести.
Или ваши обиду, да?
Взаимоотношения, да, или обиду высказать. Вам нужно здесь быть просто больше, великодушнее. Наверное, вот это и сохранит ваши взаимоотношения о том, почему вы считаете, что это не может быть таким вот крестом, который Господь вам послал. Почему вы думаете, что это соседи вам сами навязались, а не испытания, не искушения от Господа Бога для того, чтобы вы приняли большую какую-то вот награду в Царстве Небесном?
Спасибо, Господи, батюшка. У меня просьба Светлане Георгиевне и батюшке вернуться к вопросу, который прозвучал.
Давайте,
да?
Я все-таки добавлю вот слушательница, которая только что задала вопрос. Вы знаете, дело в том, что если вот вы достаточно грамотная женщина, то вы прекрасно поймете, что если вы будете смотреть, то окажется, что вы воспроизводите то, как делали ваши родители. То есть если в вашей семье здоровались, говорили спокойной ночи, целовали на ночь, то, естественно, вы так будете делать. Или, если вдруг в вашей семье так не делали, но вы считали, что это правильно, вы так будете делать. Те люди, про которых вы говорите, это люди, у которых своя правда и своя норма. Это люди, есть еще третья группа людей, для которых норма — это маты, крики, утром проснулись, там друг другу незнамо чем бросили. То есть здесь вопрос сталкивания еще и норм. То есть если ваша норма психологическая, духовная, нравственная заключается в том, что мы должны здороваться с людьми и желать им доброе утро, это естественно абсолютно нормально, то у этих людей норма может быть другая. Другой вопрос, что я согласна с батюшкой, что если они к вам все время обращаются и пытаются как-то наладить с вами контакт, то не надо думать, что они вас используют. Вот в вашем вопросе как-то это вот, мне кажется, внутри находится. Здесь дело не в использовании, а дело в том, что вполне вероятно, что они, понимая, что они не совсем так что-то делают, пытаются любым способом с вами взаимодействовать, чтобы как бы в лучах вот этой вашей доброты и вашего вот этого благополучного такого внутреннего мира каким-то образом присоединиться. Я такие случаи в жизни знаю, когда люди не умеют, они не обучаются, не могут сами из себя что-то вот такое сделать, выдавить хорошее, но они тем или иным способом пытаются взаимодействовать с людьми, которые умеют делать хорошее, тем самым как бы, ну, преобразуясь и становясь лучше самостоятельно. И поэтому с психологической точки зрения, как вы делали, так и продолжайте делать. Почему? Потому что это ваша норма, почему ради кого-то вы должны ее менять, да, это абсолютно естественно. Но надеясь на то, что под вашим воздействием ваши соседи, вполне вероятно, там через какое-то время, годик, два, три или через 10, начнут тоже здороваться. Это будет ваша победа.
Спасибо. Итак, у меня просьба в оставшиеся минуты все-таки вернуться к вопросу о весне и о тяжелом состоянии душевном, с которым обратилась православная женщина.
Я напомню, что здесь вопрос идет о том, что идет смена времен года, и я уже сказала, что в любые, какие психологические есть какие-то дезадаптивные состояния, они обостряются, это первое. Второе, тогда, когда идет изменение, то есть вот была зима, одно и то же, и начинается весна, все начинает меняться. У людей, у которых внутренние проблемы, в этот момент, особенно те люди, которые что-то не могут изменить, у этих людей эти проблемы начинают обостряться, потому что как бы человек видит, что снег тает, солнце греет, вместо там веточек появляются листики, а у него в жизни ничего не меняется. То есть здесь вопрос не в том, что хочется повеситься, а вопрос в том, что нужно понимать, что ваше состояние связано с состоянием природным. И я думаю, что если у вас уже до такого доходит, что вот прям тяжелые такие состояния, то надо, конечно, обратиться к врачу, можно к неврологу, можно к психотерапевту, потому что иногда бывает, что люди без препаратов вот такие вот тяжелые перемены выдержать не могут. То есть в течение года человек живет спокойно, где-то 1.5-2 месяца вот в эти тяжелые промежутки природные он принимает препараты. Ну и, конечно, для того, чтобы не было в будущем, конечно, надо пытаться найти и порешать вопросы, чтобы вам вот с периодичностью, тем более возраст нам непонятен, но, судя по вопросу, наверное, молодая женщина, вот, чтобы в дальнейшем как бы вот эти вот ситуации у вас просто не повторялись.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, ваши слова.
Я хочу сказать, что с людьми, которые такими же словами ко мне обращались, хочется повеситься, батюшка, приходилось с ним встречаться, даже тогда, когда человек был, ну, внешне успешен. Угу. Человек рассказывает о своих там достижениях на работе, о своих там событиях в семье, и это то, что он действительно ждал, то, чего он хотел, то, чего он добивался, вот все приходит, вот все осуществляется, человек этому не радуется, человека ничто не радует, ничто не занимает, он чувствует себя потерянным. Вот для меня первый такой вот признак – это, ну, богооставленность состояние такое. И поэтому в первую очередь я таким людям советую: сходите на исповедь. Один раз, другой раз, третий раз. Причем не просто так вот, неизвестно, о чем говорить. Вы задайте себе вопросы. Задайте вопросы те, которые, может быть, по первости ответов не имеют. Зачем мне нужен Бог? Зачем я нужен Богу? Чего я хочу в жизни? Какое мое самое главное желание вот на данный момент времени? Чего я хочу? За что бы я вот отдал всю свою жизнь, чтобы произошло что? Когда человек начинает такие вопросы себе задавать и пытаться отдать на них ответы, и уже потом идет на исповедь, понимая уже несколько другое какое-то содержание своего жития, своей жизни, то, в чем нужно примириться с Богом, происходят интересные такие вот события в жизни у человека. Постепенно человек с такого состояния имеет возможность выйти. Поэтому первая такая рекомендация, пожалуйста, духовник, исповедь. Причем не один раз, а подряд, там, через неделю, через две недели, там, или раз в две недели, несколько раз подумай, попытайтесь это сделать, как это сделать. Вот поэтому здесь само по себе вот это вот соотношение природы, там, повеситься, чаще всего, конечно, это связано с какими-то внешними событиями, но иной раз бывает, что эти внешние события, они являются как бы таким стимулом, таким внешним спусковым крючком, который срабатывает. Это последняя капля, которая переполняет там стакан, а проблем оказывается действительно больше. Вот. И такие вот вещи хочу повеситься. Очень часто человеку нужно задуматься, откуда эти мысли приходят. Я задаю, например, вопросы на исповеди такие. Вот вы уверены, что это ваши мысли? Это вот вы именно подумали это, ваше именно желание. Откуда к вам пришла эта мысль? Когда человек начинает разбираться, тоже получаются очень интересные варианты разных возможностей. Подумайте, проанализируйте, откуда у вас эта мысль, хочется повеситься. Когда она впервые пришла, в каком состоянии, в какой ситуации? Если вы это можете вспомнить, пожалуйста, вспомните, дайте себе отчет. Это вам может понадобиться на исповеди. Вот. Ну и опять-таки спросите, что в вашей жизни современной является для вас непосредственным негативом. Что вас не устраивает? Спросите себя, что будет для вас позитивом в этой жизни? Если вы не можете ответить ни на один из этих двух вопросов, вот это явный признак того, что вам необходимо исповедь, исповедь неоднократная.
Спасибо, Господи. Очень важный вопрос, очень тяжелый вопрос. Спасибо огромное всем нашим радиослушателям, которые задают вопросы или в промежутке между наших встреч, вот этих в прямом эфире, или звонят прямо сюда, в студию. Конечно же, это, на мой взгляд, очень серьезный, мужественный шаг. Спасибо вам огромное. Помоги вам, Господи. И, дорогие друзья, я напомню, что вы можете позвонить в любое время по телефону 8-950-648-77-43 и задать свой вопрос для того, чтобы мы рассмотрели его или в передаче в прямом эфире, или вынесли в отдельную тему для разговора. Итак, еще раз наш телефон 8-950-648-77-43. Еще раз благодарю всех наших радиослушателей, которые звонят или которые слушают и стараются внять советом наших авторов, ведущих. Я напомню, что это отец Александр Рыков и Светлана Георгиевна Шабас. Мы прощаемся с вами, так же, как и я, журналист Лариса Ларионова. Желаем всего доброго. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудь со всеми нами.